Братья и сестры, то, что мы видим здесь, это вообще удивительно и уникально. Господь советуется с Авраамом. Господь находится с ним, стоит перед ним, как некоторые переводы говорят. Вот тут в русском нашем переводе сказано, что «и стоял Авраам перед Господом». Но, что удивительно, есть такое предположение, что в древнееврейских рукописях было написано, что «стоял Господь перед Авраамом». Но еврейские книжники посчитали, что такого не может быть. Господь стоит перед Авраамом. Нет, это Авраам стоит перед Господом. Вот они поменяли местами. Но суть-то дела не важна, кто стоит перед кем. Важно, что эти ангелы удаляются, мужи удаляются, но, видимо, один из них остается, и он ведет беседу с Авраамом. Да? И вот Авраам набирается этой смелости для того, чтобы молиться ходатайственной молитвой. Я думаю, что самое лучшее назвать вот эту 18 главу книги «Бытие» «Авраам, друг Божий». Контраст будет у нас со следующей 19 главой. Там будет у нас Лот. Лот тоже праведник, но Лот – друг не Божий, или не совсем друг Божий. Он, скорее, друг этого мира. Да? Его приходится вылавливать из Содома, и чуть ли не насильно придется его оттуда вытаскивать. Но об этом в следующий раз. Это я просто для того, чтобы у нас был этот контраст между 18 и 19 главами. Кому служит здесь Авраам? Смотрите, вначале он служит только тем странникам или путникам, которые к нему приходят. Об этом мы с вами читали в начале этой главы. А вот здесь он служит уже всему миру. Недаром было сказано об Аврааме, еще вот с 12 главы, как он получил это благословение, что в тебе благословятся все племена земные. И вот он стоит перед Господом и ходатайствует за этих грешных людей. А может быть, там достанет праведников для того, чтобы они все-таки сохранились. То есть он действительно здесь служит всему миру ходатайственной молитвой. И ходатайственная молитва, собственно говоря, и есть основной лейтмотив вот этого отрывка. Ходатайственная молитва ставит Авраама в число тех мужей Божьих, которые тоже искали лица Господа не для себя, не для себя, не для своих нужд, а потому что они болели, переживали, они были обременены в сердце нуждами других. Я помню, когда я стал христианином, когда я стал верующим, мне говорят: «Ты знаешь, молись так». Я до сих пор вот я запомнил, вот 5 пальцев – у меня, и мне говорят: молись вначале, так сказать, о своих близких и родных. Вот это тот палец, который ближе ко всем, да, вот такой вот большой палец, он ближе к тебе. Вот. Дальше молись также о тех, которые указывают путь, указывают дорогу, это указательный палец, это служители церкви. Дальше молись о властях, вот он большой, самый длинный палец, средний он называется у нас по-русски, самый длинный, да. Потом есть еще вот этот палец, он слабенький, сам по себе он мало что может сделать. Я не знаю, как он называется, но вот вы следите по своей руке, да? Молись о слабых, о сиротах, вдовах, о тех, которые нуждаются, молись о них. А вот этот последний, о ком молись? О себе. Последний уже, последний. В конце концов, помолись также и о себе. Поэтому наша молитва, она обязательно должна включать ходатайство. Моисей, Самуил, Илия, Иеремия, апостолы, сам Иисус Христос, наш Господь, Он ходатайствовал за других. Помните Его ходатайственную молитву, первосвященническую молитву, так мы ее называем в Евангелии от Иоанна, в 17 главе Евангелия от Иоанна, да? И сейчас на небесах мы читаем о том, что его служение – это ходатайство. Послание к Римлянам, 8 глава, 34 стих об этом говорит. Римлянам 8, 34. Там написано: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». И поэтому, если вас когда-то спросят, а чем Христос занимается сегодня, да, Он благословляет, да, Он взирает на нас, но Библия нам четко говорит, Он находится одесную Бога по правую Его руку, и Он ходатайствует за нас. То есть Он обращается от нашего имени к Отцу Небесному и рассказывает Ему о наших нуждах. Он молится о нас. Знаете, тогда, когда мы падаем, тогда, когда мы делаем, может быть, некоторые вещи, которые не стоило бы делать, нам нужен ходатай, нам нужен адвокат перед небесным престолом. И поэтому, когда мы молимся Господу о других, мы тоже уподобляемся Иисусу Христу. Когда-то великий проповедник Чарльз Спёрджен говорил: «Если неверующие не хотят слушать вашего свидетельства, если они закрывают уши и не желают с вами иметь никакого общения, ну что ж, Это они могут вам запретить. Они могут вам запретить говорить им, но они не могут вам запретить говорить о себе Богу. То есть вы можете все равно пойти и молиться о них. И, кстати, это верно о сегодняшней нашей ситуации в стране. В нашей стране уже многие вещи закрыты для нас. Школы закрыты, мы не можем туда пойти с Евангелием раздавая, да. Есть люди, которые закрыты, они не хотят слушать, они говорят, нет, христианство не для нас. Но Господь нам говорит, что Его уши не закрыты, в небеса не закрыты, а у нас всегда есть доступ в небеса, вот так же, как здесь у Авраама. Итак, этот отрывок, 17 стих говорит, «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать?» Друзья, чтобы успешно ходатайствовать о других, нужно иметь близкие отношения с Господом. И тот, кто близок с Господом, он знает также и его тайны. Смотрите, в каком привилегированном здесь положении находится Авраам. Он проявил гостеприимство, принял этих мужей, и теперь Господь ему открывается. Он сам как бы вот задает этот вопрос, а утаю ли я что-то от моего мужа? Вы представляете, как близок был Авраам ему? Я хотел бы, чтобы каждый из нас имел такие близкие отношения с Господом, чтобы Господь сказал, а утаю ли я что-то от моего раба, от моего друга? Вот, и потом назвал бы ваше имя или мое имя и сказал бы, я хочу с ним иметь общение. А вы знаете, Аврааму нужно было быть внимательным для того, чтобы слышать, что говорит Господь. 18 и 19 стихи здесь Господь мотивирует то, что он будет делать. Знаете, Господь, он никогда не делает чего-то спонтанно, он никогда не делает чего-то поспешно. И вы заметили, что уже с 13 главы он постепенно готовит нас к этому страшному и трагическому происшествию, которое будет в 19 главе, когда падут эти города Содом и Гоморра, а с ними вот вся эта долина. Вот. И помните, в начале уже были намеки на то, что грех этих городов великий, что вопль поднимается. И потом мы видели неблагодарность содомского царя, тогда, когда он, когда Авраам его освободил, он не ответил ему этой благодарностью. Мы видели его цинизм этот, да, материализм. Это все мы видели. И это все прелюдия к тому, что будет в 19 главе. 18 глава служит предупреждением. И здесь Господь говорит Аврааму, почему он будет это делать. Написано 18 стих. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Сущность в чем? «Я, говорит Господь, собираюсь эти города разрушить». И если через Авраама благословятся все города земли, то в этом городе такой великий грех, что я не хотел бы, чтобы он подпал под это благословение. Улавливаете вот это, да? То есть этот грех настолько велик, и настолько объемен, и настолько ужасен, и настолько мерзок, и настолько обширен, что я не хотел бы, чтобы тогда, когда Авраам получит возможность благословить все народы, чтобы через него вот такие люди, которые живут в Содоме и Гоморре, получили благословение. Заметьте, это не значит, что Бог не дал им возможности покаяться. Потому что уже долгие годы этот вопль поднимался к Господу. Потому что там жил Лот. Потому что в этих местах жил Мелхиседек. И это те вещи, которые мы знаем, а сколько еще всего того, о чем мы не знаем. И вторую причину он называет, Господь, почему он так поступит в 19 стихе. «Ибо я избрал его», то есть Авраама, «для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». То есть у него будут потомки, и я хотел бы, чтобы эти потомки имели правильный пример. Чтобы они, когда будут смотреть, они не смотрели, например, этих людей Содома и Гоморры, но перед ними были те, кто творят правду и суд, и чтобы дети Авраама учились на правильных примерах. Конечно, примеры для нас тоже, да? На каких примерах мы учим наших детей? Вот поэтому Господь как бы дает мотивировку, почему Он будет говорить об этом с Авраамом. 21 стих говорит, «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, какой вопль на них, исходящий ко мне или нет, узнаю». Друзья, скажите, а Господь разве не знает? Ну, Он же знает, Он же всеведущий, Он все знает. Почему здесь написано «Сойду и узнаю»? Ну, пока вы думаете, еще такой параллельный вопрос. А вы не вспоминаете еще одного случая, когда Господь говорит «Сойду и узнаю, что там творится»? Вавилонская башня. Вавилонская башня. Смысл здесь таков. Конечно, Господь знает, да? Он всеведущ. Он все знает. Ему вовсе не нужно вот сходить в буквальном смысле слова и смотреть. Но дело в том, что здесь Господу приписываются как бы человеческие характеристики. В Библии это называется антропоморфизмом. Что я имею в виду? Есть некоторые характеристики Господа. Мы знаем, что в реальности у Господа этого нет. Но это образное выражение, которое показывает его характер. Ну, например, в Библии написано, что земля – это подножие его ног. Но у Господа есть такие большие ноги, чтобы вот они где-то на земле были, и чтобы мы могли их увидеть. Мы понимаем, что нет. Бог есть Дух, да? Бог есть Дух. Но это образное выражение, которое говорит о ничтожности нашей планеты и о том, что Господь все в этой планете, в нашей планете Земля, имеет под своим подчинением. То есть Господь намного выше, чем наши земные дела и чем наши земные заботы. Так? Согласны со мной, да? Итак, возвращаемся в наш отрывок. Что здесь Господь хочет нам сказать? Вы знаете, если бы мы стояли с вами перед судебным разбирательством, мы бы хотели, чтобы любой судья оказал, даже самый коррумпированный, оказал нам время, внимание, и чтобы рассмотрел все свидетельства. Самые проблемные судебные процессы – это те, которые выносятся без разбирательства, без расследования. И здесь Господь говорит: «Я не такой судья. Я хочу разобраться, я хочу исследовать, потому что я праведный судья, который сперва соберет достаточно свидетельств и проведет вот это расследование». И Господь здесь намекает каждому человеку, что он есть праведный судья. Он поспешно решений не принимает. Он знает, что грех велик, но он говорит: «Сойду и посмотрю». То есть я еще раз проверю, действительно ли это так. Перед тем, как принять это страшное решение об уничтожении этих людей, я проверю еще раз. 22 стих говорит: «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом, Авраам же еще стоял пред лицом Господа». И здесь есть предположение, что Авраам остался наедине с одним из этих мужей, то есть, возможно, двое удалились, а один из них остался. И вот это один размышляет из этих мужей: «Утаю ли я от Авраама?» Есть предположение, что это Авраам стоит вместе со Христом, то есть Христос остался с Авраамом в своем, знаете, обличии перед еще воплощением, потому что если это действительно Святая Троица, которая в этом обличии, во временном, подчеркиваю, обличии сошла на землю, это мы не утверждаем, что у Бога есть тело, друзья, нет, но мы говорим, что Господь иногда может облекаться в тело человеческое для того, чтобы общаться с людьми. И вот здесь как раз говорится, что они остаются наедине для того, чтобы беседовать. И Авраам начинает беседовать, и он говорит: «Владыка всей земли», 25 стих, «не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Друзья, заметьте, что он не просит милости для этих людей, он просит справедливости. Он говорит: «Господи, не будет это справедливым, если ты, как судья всей земли, погубишь праведника вместе с неправедным». Когда мы молимся, мы должны уповать на Божий характер. То есть не просто, знаете, молимся, потому что нам хочется там о ком-то помолиться. Мы должны молиться, основываясь на том, что мы знаем о Боге. «Господи, ты Бог милосердный и человеколюбивый. И на основе этого я прихожу к тебе, и я приношу вот эту нужду об этом человеке». Здесь Авраам действует по-другому. Он говорит: «Господи, я знаю, что ты Бог какой? Справедливый». Вы заметили, что справедливость и милость – это две разные вещи. Заметьте, что он, Авраам, не просит милости для этих грешников. Он убежден, что они заслуживают наказания. Но он говорит: «Может быть, среди них найдется некое количество праведников, которых, благодаря которым ты их оставишь в живых». И вот тогда, когда мы молимся, друзья, урок такой: мы тоже должны делать ссылки на Божий характер. А для того, чтобы это делать, мы должны знать Божий характер. Мы должны знать атрибуты Бога нашего, для того, чтобы обращаться к Нему. Потому что мы должны знать, каков Он. Он открывается нам в этих качествах, в этих атрибутах, в Священном Писании. И когда мы читаем и изучаем Писание, мы тогда имеем возможность, обращаясь к Богу, говорить: «Господь, вот Ты таков, ты человеколюбив или ты справедлив, и поэтому на основе этого, пожалуйста, прими вот это или иное решение. Еще одна мысль, друзья, вот из этого отрывка. Заметьте, Авраам понимает, и Господь тоже подтверждает это, судьба праведников и грешников какая? Одинаковая? Она разная. Это только кажется на время, что она одинаковая. Это будет вот тема многих отрывков Священного Писания. Помните, на чем Асав искусился? Он посмотрел: «Господи, да что же это такое? Они тебе не служат, но у них все есть, у них глаза от жира выкатываются. Как же так? А я тебе служу, и вот мне так плохо». И потом Господь показал ему будущее их, да? И вот здесь Господь нам говорит, судьба праведников и судьба грешников – это две разные дороги. Они некоторое время могут казаться параллельными, но в конце концов они приведут к совсем разным местам. Кстати, еще забегая наперед, скажу, сегодня есть люди, которые говорят о том, что Господь свой гнев обрушит на свой народ. Знаете, время суду начаться с Дома Божьего, говорят, что будет церковь покарана, что она застанет некую часть великой скорби, что только в середине или в конце великой скорби Господь заберет церковь свою. Я не утверждаю, потому что, знаете, мнения существуют разные, но я убежден в одном, друзья мои, хочу просто передать вам вот свое сердечное убеждение такое. Великая скорбь — это страшное событие. Если вы читали книгу Откровения, надеюсь, мы дойдем до нее, если Господь не придет до того момента. Мы, видите, медленно так идем по Библии. В этой книге страшнейшие бедствия и катастрофы ожидают всю Вселенную. Почему? Потому что люди не покорились Господу. Это наказание грешному языческому миру. И вот Библия как раз нам говорит: путь праведника прям, Господь заберет его от бедствия, Господь любит своих, Он избрал своих, Он любит церковь свою, и Он нас, дорогие мои. Почему нам нужно так ценить вот этим общением с Господом? Почему нужно так близко быть к Нему? Потому что Он как раз нас хочет уберечь от всех этих скорбей. Ну не может быть такого, и эту мысль я и на великую скорбь распространяю, не может быть такого, чтобы Господь погубил праведника вместе с нечестивым. Нет. Судья всей земли не может поступить неправосудно. Тот, кто касается вас, говорит Господь, касается чего? Зеницы ока. Представляете, какую ценность мы представляем перед Господом. Слава Господу за это. Вот весь ужас греха этих народов мы увидим еще в этих людей из Содома и Гоморры, мы увидим еще в 19 главе. Ее даже стыдно читать в какой-то мере. Мы, может быть, опустим некоторые там стихи, потому что, ну, слишком вот они уже ярко выражают этот грех. Но первое переживание Авраама, конечно, о Лоте, да? Он думает о своем родственнике, он думает о нем. Как же он погибнет? Лот, мой племянник, находится в этом городе. Да, город грешный, но мой Лот, я же его люблю, как я его там оставлю? Вы знаете, он молился не только о нем, потому что в его молитву были включены даже те грешники, которые оставались в этом городе. Он говорит: «Господи, неужели ты погубишь и праведника, и нечестивого? Может быть, ты сохранишь этот город ради...» И он начинает с 50 праведников, потом 45, да, потом 40, потом 30, потом 20, потом 10. На 10 он останавливается. И, вы знаете, 10 там даже и не нашлось. Между прочим, если бы вся семья Лота уверовала, то, может быть, и нашлось бы. Но она не уверовала, и там не было даже 10 праведников. И Господу пришлось, вы знаете, в следующей главе выводить Лота оттуда. А как мы смотрим на погибающих людей вокруг нас? Я помню, читал одну книжку, и там говорится о студенте семинарии, богословской семинарии. Вот он писал там богословские работы, он изучал Священное Писание, у него была молодая семья, у которой были маленькие детки, молодая жена у него была, они жили в квартире, а по соседству жила другая, ну, не сказать, что семья, они сожительствовали там два человека, один мужчина, одна женщина. И они употребляли наркотики, у них всегда был шум, постоянно какие-то драки. Шум этот мешал этой семье молодой как-то жить, и постоянно были проблемы. Вы знаете, этот человек, семинарист, он признается: «Я молился о том, чтобы они съехали поскорее. Господи, да забери ты этих грешников, как они нам эти надоели, грешники». Вот. Может быть, у вас тоже были такие ситуации, да? Вот он молился таким образом. И потом говорит, однажды я прихожу, смотрю, их долго-долго нету. И вдруг приезжает Тони, зовут этого человека, Тони на машине, он приезжает, выходит из машины, и ему нужна помощь, чтобы выйти из машины. Он не может, ему нужен костыль. Что-то с ним случилось. Я, говорит, подбегаю к нему, даю ему руку, говорю, Тони, что случилось? Где твоя подруга? А, говорит, ты что, не знал? Она погибла. Была автокатастрофа вот несколько дней назад, и теперь ее нет. И он плачет, и он еле вышел из этой машины, теперь ему нужна помощь. И вдруг этот студент-семинарист, его, знаете, как ушатом холодной воды окатило. Он говорит, я не помню, что со мной было, но я помню одно. Это ведь я молился о том, чтобы Господь их как бы убрал с моего пути, но я ни разу им не засвидетельствовал. А теперь у меня нет такой возможности. Вот этой подруги уже нет в живых. Да, она мне шум производила, туда мне тут мешала и так далее. И вот теперь ее нет. А я, может быть, был единственным, кто мог ей засвидетельствовать. Поэтому, когда мы молимся о других людях, давайте помнить о человеколюбии и давайте также помнить о том, о чем мы молимся. Авраам здесь не спорит с Богом, как думают некоторые, но мне нравится такое выражение, он состязается в молитве. Помните, чуть позже в книге «Бытие» мы с вами встретимся с Иаковом, с которым встретится некто. Он перейдет через поток «Я Бог ночью», и написано «И с ним боролся некто целую ночь». И вот это есть образ молитвы. А почему молитва – это борение, друзья? Потому что в молитве усталость нас одолевает, и нам нужно бодрствовать. Потому что молитва – это диалог. Заметьте, это не монолог. Это не просто Авраам вот сказал что-то Богу и все. Он беседует с Богом. Он слышит слова Божьи. Вот как нам научиться молиться так, чтобы мы знали, что Господь нам отвечает? И иметь вот это молитвенное предстояние перед ним. Помните, Луки 18 глава, там Господь притчу рассказывает, он говорит, вот сию притчу он рассказал, чтобы молиться и не унывать. Даже к судье неправедному приходила эта вдова, которая постоянно его теребила и в конце концов получила свое. И вы знаете, здесь Авраам подобен этой вдове, только он беседует с праведным судьей. Но посмотрите, как он вежливо подходит, как он смиренно подходит. «Владыка, не прогневайся на меня. Я еще разок осмелюсь с тобой беседовать. А может быть, будет 30. Господи, а может быть, 20. А может быть, 10, да?» И вот Господь в конце концов отвечает «да». Авраам остановился на 10, но этих 10 там, к сожалению, не нашлось. Друзья, еще один урок для нас – 10, как вы думаете, много или мало? Многие сегодня думают, да, это не так и много, в принципе. Был один человек, он приехал в нашу церковь, не буду называть, когда, кто и так далее. Он говорит, ну, сколько вас там соберется на общение? Я назвал ему количество, он говорит, ну, он так прямо не сказал, но он говорит, ну, я подумаю, может быть, другие планы будут. То есть ему нужна была церковь побольше, понимаете? Смотрите, этот отрывок учит нас тому, что у Господа не находится в пренебрежении никакой человек. И никакая, даже самая небольшая группка людей. Не будем и мы пренебрегать небольшим количеством людей. Здесь 10 человек могли спасти целый город от разрушения. Кстати, я не думаю, что самим своим присутствием они его могли спасти, а своим влиянием. Своим благотворным влиянием они могли спасти город от разрушения. Поэтому вопрос на применение каждому из нас. А сегодня на кого я влияю? Хорошо. Я влияю на своих детей, на свою семью, на своей работе. Распространяю ли я благоухание Христово вокруг тех людей, с которыми я нахожусь? И молюсь ли я ходатайственно о них? Или я закрыт? Они мне не нужны совершенно. Смотрите, Бог еще и более справедлив, нежели Авраам. Авраам остановился на 10 и думал, что его работа сделана, а Господь сошел в виде ангелов, и он спас Лота и спас с дочерьми его. Иногда суд Божий кажется нам жестоким, но мы можем Богу довериться. Он сделает все справедливо и праведно. В этом суть этого отрывка. Следующий отрывок, 19 глава, там это будет, конечно, намного страшнее нам все это читать. Но, тем не менее, Господь нас приготовил уже к этому решению. Он говорит, я судья, но я не поступлю неправосудно. Я ничего не утаю от моего раба Авраама. Он молится ходатайственной молитвой. И Господь идет, Он сходит, Он проводит это расследование, и действительно оказывается так. И те вещи, с которыми мы столкнемся в 19 главе, если о них задуматься, да это волосы просто дыбом встают, что там происходило. Итак, друзья, нас не так много, вокруг нас тоже Содом. Этот мир – это и есть Содом. Потому что то, что происходит вокруг нас, не мне вам говорить, вы сами знаете, это не то, что подобно, а чуть ли не точь-в-точь совпадает. И нас не так много. Нам нужно держаться вместе, держаться за Господа, ходатайствовать за этих людей и помнить, не бойся, малое стадо. Господь уготовил для вас вот это царство. Он любит нас. Он возлюбил нас даже до смерти крестной. Он даровал нам вот эту привилегию общаться с Ним и также ходатайствовать за этих грешных людей. Да будет Ему слава за все. Аминь. Друзья, ну мы сейчас не будем молиться именно в этот момент, потому что мы в конце собрания уже будем молиться. Может быть, у кого-то еще есть вопросы.